Сейчас настало время прочитать Божье Слово. И сегодня это будет 32 глава книги Бытие с 9 по 12 стихи. Бытие, 32 глава, с 9 по 12 стихи. «И сказал Иаков, Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему. Ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, пришедший, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морский, которого не исчислить от множества». Аминь.
Дорогие друзья, мы с вами продолжаем очень важную тему, тему, которая называется молитва. Но я хотел бы сказать, что сегодня я хотел бы с вами на основании молитв святых, мы сейчас после того, как разобрали некоторые темы, касающиеся молитвы, смотрим на молитвы верующих людей в Ветхом Завете, и потом перейдем к Новому Завету. Так вот, на примере одной из молитв, которую вы только что сейчас услышали, молитву Иакова из Бытия 32 главы, я хотел бы показать некоторые аспекты молитвы, о которой мы говорим, молитва с верой. Молитва с верой. Мы с вами во время одной из проповедей уже упоминали о том, что молитва с верой — это одно из важных условий, того, чтобы наши молитвы на самом деле доходили до Бога, чтобы Бог откликался на них и даровал нам ответ. И мы сегодня узнаем, что такое молитва с верой, и как узнать, с верой ли она в общем-то, откуда мы понимаем это. Помните, что молитва с верой – это такая интересная вещь, это не вера в молитву, это не вера в силу своей убежденности, это вера в того, кто является получателем нашей молитвы, кому она, собственно говоря, направлена. То есть вера в Бога, вера в Его желание ответить на нашу молитву, вера в Его силу ответить на нашу молитву. И когда мы молимся без веры, то есть мы практически верим в самого себя, верим в то, что наша интенсивность может нам помочь. И послание Иакова, 1 глава, 6-8 стих, говорит, что когда мы молимся Богу, нам необходимо просить с верой, немало не сомневаясь, опять же, не в себе, не в силе своей молитвы, а в Боге. Потому что человек, который сомневается, опять же, в Боге, он подобен морской волне, которая поднимается и развивается ветром. И такой человек ничего не может получить от Господа. Почему? Потому что он не верит в Него. Потому что его молитва просто направлена в пустоту. Но мы понимаем, что есть также еще и молитвы верующих людей, которые без веры. Молитвы, которые полны сомнений. Что же происходит, когда возникает такого рода вещь? И как узнать, такова ли наша молитва? На самом деле очень просто. То есть слова и красноречие могут быть идеальными на самом деле. Но является ли эта молитва молитвой веры, показывает то, что следует после того, как эта молитва произнесена. Наше поведение и действие, что мы делаем, являются ли наши действия показателем доверия Господу. И если наша молитва веры не является молитвой веры, а скорее является молитвой неверия, вы знаете, что хорошо, опять же, Божья благодать здесь же вступается за нас. Здесь Господь начинает действовать в нашей жизни, и Он не оставляет нас в тех отчаянных обстоятельствах, в которые мы порой можем сами забраться. Важно помнить Евреям 11 главу 6 стих, который говорит, что без веры Богу угодить невозможно. Необходимо верить, что Он есть, ищущим Его воздает. Такое маленькое вступление, но давайте мы с вами сейчас обязательно откроем Бытие 32 главу. Это будет очень важно, потому что вы увидите многие интересные аспекты того, как молитва веры может становиться молитвой неверия, и что же с этим делает Бог. И мы с вами посмотрим на примере человека по имени Иаков. Давайте, прежде чем перейдем к его молитве, мы посмотрим на его жизненное основание, которое, увы, часто похоже на наше с вами. Знаете, когда я думал про Иакова, вот когда я размышлял на эту тему, мне тихо дома играла музыка, и просто на самом деле это произошло, наверное, по всеведению Бога. Я слушал Фрэнка Синатру, и вдруг зазвучала его песня «My Way», «Мой путь». Наверняка многие знают, многие слышали, она считается одной из самых классических, таких, знаете, торговой маркой Фрэнка Синатры. Вот. Я помню впервые, когда я услышал, в 98-м году, как-то вот я на самом деле знал этого певца, но вот эта песня как-то минула вот мимо. Я помню, когда мы ехали в Швецию на корабле, я стоял и слушал там вот в магазине, знаете, диски с музыкой. И вдруг ко мне подходит человек какой-то совершенно непонятный, молодой, который показывает мне, видимо, не знал, что у нас есть общий язык, на котором мы можем общаться, или просто уши у меня в наушниках были. Он мне очень так, знаете, как-то дидактически, наставительно пригрозил пальцем, потом показал мне на диск Фрэнка Синатры, нажал на необходимые кнопки, показал мне песню «My Way», включил и И вот показал так два пальца вверх. Вот что надо слушать. А на самом деле, если послушать, эта песня достаточно грустная, потому что человек уже в достаточно престарелом возрасте, исполняя ее, как и в более молодом возрасте, поет о том, что в моей жизни было и то, и другое, и первое, и второе, и третье, и пятое, и десятое. И ошибки были, и взлеты, и падения. Но самое главное в моей жизни, я прожил ее my way. Так, как я хочу, своим собственным способом, своими собственными решениями. Я слушал эту песню и подумал, жалко мне молодого человека, который уже убежал, с которым мне так и не удалось поговорить. Но вы знаете, на самом деле, когда смотришь на жизненное основание Якова, очень уместно вспомнить эту песню. Потому что, на самом деле, этот человек долгое время, несмотря на то, что был избран Богом, жил таким образом. Жизненное его основание было, я буду жить так, как я хочу. Я буду принимать свои собственные решения. Бог будет частью моей жизни. Подумайте, как часто мы живем таким же образом. Бог есть в нашей жизни. Как нам кажется, мы вроде даже произнесли молитву покаяния, мы вроде даже пустили его в свою жизнь. Вроде бы Господь совершил в ней очень важные и необходимые вещи, и мы были потрясены какими-то чудесами, но в принципе Бог является ничем иным, как добавлением к огромному количеству вещей, которые и без того в нашей жизни были. И Бог нам нужен для того, чтобы эти вещи, которые мне так важны, были еще в большем количестве, и я на самом деле, мне Бог нужен просто как тот, кто будет по мгновению волшебной палочки прибегать и выполнять мои желания, чтобы мои главные приоритеты выполнялись. На самом деле, кредом Иакова долгое время это был усугубляющийся грех, дорогие друзья. Грех, обман, страх, бегство, манипуляция. Интересно, что 32 глава Бытия как раз... вот ее повествование касается того момента, когда Иаков возвращается в Ханаан, в свое родное место, откуда он 20 лет назад был вынужден бежать, спасаясь от брата, которого обманул. Итак, он 20 лет, где-то около 20 лет проводит вместе со своим дядей Лаваном в Сирии, в том вот районе, где Сирия находится. Ныне, благодаря обману, опять же, который в его жизни произошел, знаете, как Бог никогда ничего не забывает и позволяет вещам произойти в нашей жизни, чтобы мы поняли, как ужасен обман. То есть, благодаря обману дяди Лавана, Иаков имеет двух жен, у него 11 детей. У него масса имущества, это очень хорошо. У него стада овец и верблюдов. Он стал очень богатым человеком и несет на себе все вот это. И вот вдруг вот Бог после 20 лет говорит Иакову, что настало время вернуться на его родину. Но Иаков не особо рад этой перспективе. Почему? Потому что он боится встретить своего достаточно такого крепкого, сильного и могучего и разгневанного брата. И он помнит, что последний раз, когда они виделись, Иаков сделал подлость. Он лишил своего брата посредством хитрости первородства. Путем совершенно лживой, отвратительной манипуляции, когда он воспользовался голодом брата для того, чтобы купить его первородство за тарелку чечевичной похлебки. И несмотря на то, что, опять же, отдельный разговор о отношении его брата, безусловно, тем не менее поведение Иакова недостойно. Как кто-то сказал однажды мне, в школе жизни главный предмет химия. Нахимичил, и все нормально. Вот, наверное, это был лозунг Иакова в жизни. Подумайте, Бог сам обещал Иакову первородство и все привилегии, которые с этим связаны. Но Иаков не стал ждать Бога. Он решил ему помочь. И 20 лет назад, под руководством любимой мамы, он обманул и брата, и отца. И Исав, брат Иакова, узнав об обмане, страшно разозлился. И тогда уже, боясь гнева и мести своего брата, Иаков вынужден был бежать. И вот он опять возвращается в Ханаан, где ему просто не избежать встречи с человеком, которого он боится. И вот разум постоянно говорит ему о том, что что-то здесь не так. Должны быть какие-то сложности. От голоса разума не уйдешь, потому что этот зануда всегда прав. И Иаков обличаем, но не слушает он, тем не менее, голоса Бога. Живет в страхе, в постоянном страхе. И что он делает, когда он возвращается в Ханаан? Он делает интересную вещь, о чем мы читаем в 6 стихе. Он посылает вестников вперед, чтобы разведать ситуацию и узнать о том, что там думает Исав, собственно говоря. Вестники идут и возвращаются, приносят тревожную новость. Они говорят, возвратились вестники к Иакову и сказали, мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе, и далее с ним 400 человек. Самое интересное, что ничто в данном моменте не говорит о том, что Исав намерен причинить Иакову какое-либо зло. Он просто идет навстречу, с ним 400 человек, но Иаков, у которого совесть нечиста, он мгновенно решает в своем сердце, что Исав не пришел бы с таким количеством людей, если бы не планировал какого-то зла. Седьмой стих, посмотрите, что происходит. И Яков разделяет всех, кто у него есть, на два стана. Тут написано, он испугался и смутился, разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий, и крупный, и верблюдов на два стана. Для чего? Он думал, что если Исав нападет на один стан, то Якову все-таки удастся спастись со вторым. И говорит он в восьмом стихе, если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальной может спастись. То есть он по-прежнему ведет себя как стратег, как манипулятор, настоящий еврейский бизнесмен. И интересно, что когда, подумайте, когда Бог послал Иакова обратно в Ханаан, он сделал интересную вещь. Он послал своих ангелов к Иакову, простите, когда тот подошел к границе. В первом стихе, посмотрите, написано, Иаков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божии. Иаков, увидев их, сказал, это ополчение Божие, и нарек имя местному Маханаим. То есть мы об этом читаем в начале главы, и он увидел то, что Бог посылает ангелов на защиту ему. И назвал это место Махнаим, что означает два стана, имея в виду две компании. Одна с ним путешествует, это люди, другая, ангелы пришли ему на помощь. То есть при этом, казалось бы, стоит чувствовать себя легко и надежно, он увидел Божью заботу. Бог сказал ему туда идти, Бог послал ангелов в подтверждение защиты этого человека. И тем не менее... трудно найти место для подвига в душе, которая ушла в пятки. Там и так тесно без этого. И посмотрите, тем не менее, Иаков, вот далее мы читаем, что он молится. Интересно, что молятся вообще все. В трудные моменты молятся абсолютно все. Но давайте мы сейчас взглянем на эту молитву Иакова и увидим многие вещи, которые нам стоит там увидеть на самом деле. Потому что эта молитва, дорогие друзья, является очень грамотной. И если вы хотите посмотреть четко на практическое применение тех вещей, которые мы узнали на школе молитвы, мне кажется, вот эта молитва одна из тех, на которую стоит обратить внимание, и которую можно просто применять для того, чтобы общаться с Богом вот по такому же плану. Посмотрите, начинается эта молитва очень грамотно, она начинается с прославления Бога. Иаков начинает с признания его величия. В 9 стихе он говорит, «Боже, отца моего Авраама, отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратив землю твою на родину твою, я буду благотворить тебе». То есть он напоминает Богу и себе через эту молитву, прославляя его о том, что этот Бог и его отца, и его деда, и что Бог это его Бог, который говорил ему о важных вещах, и я буду благоволить тебе, Господи. Это самый лучший способ начать молитву, дорогие друзья, потому что благодаря прославлению мы обычно смотрим не на обстоятельства и проблемы, но на Бога, если молитву начнем с Него. И Матфея 6, глава 9 стих говорит, так и нужно молиться, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. И здесь виден рост человека, на самом деле, вот в том, что он здесь говорит, потому что эта молитва намного лучше, чем другая его же молитва в 28 главе, где он как раз ставит Богу условия. Посмотрите, в 20 стих 28 главы, он говорит, «Если Бог будет со мною, сохранит меня в пути сём, который я иду, и даст мне хлеб есть, и одежду одеться, и я буду, и будет так-то, и так-то, и так-то». Вот. И тогда, 22 стих, «Из всего, что ты, Бог, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Вот молитва Иакова несколько глав назад. «Господи, если ты сделаешь, как я хочу, я за это две десятую часть дам». Давай сговоримся. Он продолжает опять сговариваться и манипулировать даже Богом. Подумайте, очень часто молитвы людей вот на это похожи. То есть сейчас его молитва уже начинается иначе. Она была совершенно неграмотна, если можно так сказать. В 28 главе, в 32 начинает уже с признания, что ты Бог моих предков. И он говорит о нем всякие хорошие вещи. То есть это очень здорово. Вот это первая его молитва, типична для человека незрелого. Главный ориентир которого он сам. Здесь же он ведет себя совершенно иначе. Затем, смотрите, дальше идет покаяние. Смотрите, 10 стих, он признает свое личное недостоинство. «Недостоин я всех милостей, всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему». То есть здесь очень смиренное утверждение. Иаков признает, что он недостоин ни милости, ни благодати Бога. И тем не менее, Бог его благословляет. Посмотрите, здесь поклонение и покаяние в одном флаконе. Как здорово. Далее, посмотрите, здесь есть и прошение. Дальше, посмотрите, он говорит, «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его», он очень честно это говорит, «боюсь, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми». Посмотрите, очень честное прошение. Помните, мы говорили с вами о прошении? Оно очень конкретное, оно очень искреннее, оно не прикрыто никакими оболочками, оно просто совершенно честно к Богу направлено. Иаков признает, что он в беде, он признает свою нужду, он просит о помощи. Насколько это грамотно и правильно, это то, чего Бог от нас хочет. Далее я назвал вот это место молитвы по Писанию. Я хочу сразу говориться, Писание в то время не было еще, канона, безусловно. Но я заглавил этот пункт так, потому что мы изучали молитву по Писанию, и это означает молитва по тому самому слову, которое Бог лично изрек. То есть Иаков обращается к Богу на основании Богом же изреченного слова, пророчества, которое передавалось от отца к сыну, еще от Авраама. Посмотрите. «Ты сказал, 12 стих, я буду благотворить тебе, сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». То есть подумайте, Бог это сказал, и Иаков возвращает эти слова Богу через молитву. Он признает, что Бог предотвратил возможность всякого зла со стороны Исава. «Я буду тебе благотворить». Бог сам обещал свою защиту. Посмотрите, эта молитва совершенно правильная. С богословской точки зрения, нам стоит смотреть на нее, использовать ее как пример во многом. Она очень красноречивая молитва. Мы часто боимся молиться, потому что думаем, что недостаточно красноречиво можем излагать свои мысли, и поэтому стесняемся произнести молитву вслух на молитвенном собрании. Здесь молитва правильная, здесь молитва красноречивая, но здесь молитва никому не нужная. Почему? Потому что если мы посмотрим на то, что следует дальше, покажет нам, что эта молитва была произнесена совершенно без веры. Просто правильно. Правильно с технической точки зрения. Потому что Иаков не верил ни одному слову, которое здесь произнес. И если бы я был Богом, я бы сказал, да не думает человек такой получить что-нибудь от Господа. Но Бог вел здесь себя совершенно иначе. Если он начал свой труд в этом человеке, он будет его продолжать. Кстати, сразу забегая вперед, хочу сказать интересную вещь. Молитва – это штука опасная. Если мы будем молиться неправильно, Бог будет в нашей жизни работать, и порой, чтобы привести нас туда, где Он хочет нас видеть, Он будет вызывать боль в нашей жизни, чтобы наша молитва была молитвой с верой, чтобы мы увидели того, с кем мы общаемся, чтобы главная цель молитвы – понимание Творца, понимание Бога, установление отношений с Ним была достигнута. Мы сейчас это увидим. Иаков помолился и подумал, «Господи, дай». Я не верю, что ты это сделаешь, но ты все равно мне это дай. Бог пошел намного дальше. Он пошел еще одно поприще с Иаковом и показал ему невероятные вещи, которых Иаков просто не ожидал. То есть подумайте, признав силу и могущество и участие Бога, Иаков сразу же начинает готовиться к противостоянию Исаву, к защите своей жизни своими силами. И он начинает делать то, что мы уже с вами назвали плотские решения. Он начинает принимать плотские решения. То есть еще один способ. Не Божий способ, мой способ. Чтобы помочь Богу сделать то, что правильно. Потому что я сам знаю то, что правильно. Я найду удовлетворение, основание, спасение и крепость свою в чем-то помимо Бога. В своих усилиях. И посмотрите, что происходит. Ночевал Иаков ту ночь. И взял он из того, что у него было в подарок Исаву, брату своему, 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдов дойных с жеребятами, их 40 коров, 10 волов, 20 ослиц, 10 ослов. Батюшка, он был чрезвычайно богатым человеком. Это было не все, что у него было. Он все это взял. И затем, что он сделал? Он это посылает вперед для того, чтобы своего брата задобрить. Молитвы мало, теперь давайте будем манипулировать. Давайте дадим взяточку хорошую, чтобы не приведи Господь к тому, чтобы этот человек все-таки как-то со мной разобрался. И такое впечатление, что Иаков вовсе не ожидал Божьего ответа на молитву. Зачем он ее произносил, собственно говоря? Он и не думал, что Богу есть дело, что Бог воистину может, что Бог воистину хочет быть с ним рядом. И подумайте, как это ужасно. Если мы об этом подумаем, мы поймем, что порой молитвенные собрания могут быть просто эпицентром неверия. Сначала мы будем молиться горячо, а потом вести себя так, как будто Бог здесь вообще ни при чем. Безусловно, есть вещи, есть молитвы, после которых совершенно нормально совершать определенного рода действия. Мы можем молиться об исцелении, и нам прописали лекарство, которое мы будем пить. Это совершенно нормально. Абсолютно нормально. То есть, кто-то сказал такую интересную фразу, такая, знаете, правило поведения на войне. Славь Бога и раздавай патроны. Но подумайте, то есть на самом деле, находясь на войне, вряд ли ты будешь говорить: «Господи, пожалуйста, пускай все эти пули летят вверх или в разные стороны». Нет, то есть ты молись Богу, зависи от Него и раздавай патроны. Совершенно правильно. То есть есть нормальная, закономерная деятельность. Но что же происходит здесь-то, дорогие друзья? Здесь происходит совершенно другая вещь. И вы знаете, что интересно? По дальнейшему описанию мы видим, что Исаву вовсе не нужны были подарки, которые бы его задобрили. Вот эти взятки при встрече. Потому что в 34 главе Бытия, в 4 стихе написано: «Побежал Исав к нему навстречу, обнял его, пал на шею его и целовал его, и плакали». То есть интересно, что ему это было не нужно. И далее, смотрите, 34 глава все-таки, 8 стих. «И сказал Исав: для чего у тебя это множество, которое я встретил?» Для чего это множество, которое я встретил? Другими словами, что ты мне прислал, я вообще не понял. Что это все было? Для чего это надо было? Объясни мне, пожалуйста. И Иакову приходится долго объясняться, для чего он все это затеял. Это были плотские манипуляции совершенно неверного сердца. Кому они были нужны? Кому они были нужны? Они никому... То есть, посмотрите, это была совершенно ненужная вещь. Это были плотские манипуляции неверного сердца. Это была попытка эмоционально-психологического воздействия. Ну, то есть, человек помолился и сделал совершенно ненужные вещи, которые никому не нужны были. Показав тем, что он не доверяет даже своей собственной молитве. Бог избавил его от гнева Исава, но Бог пошел дальше. Давайте посмотрим, куда же он пошел. Бог проявил то, что называется великой благодатью. Посмотрите, далее в этой же главе, в 32 мы читаем следующую вещь. Иаков встает в ту ночь, берет своих двух жен, двух рабынь, 11 сынов, переходит через реку, и, взяв их, перевел через поток, перевел все, что у него было, а сам решил побыть один. То есть Бог показывает ему нужду после всего этого вообще задуматься. Задуматься и разобраться в самом себе, потому что явно его все это впечатлило и потрясло, и явно вот эта вот эмоциональная американская горка его сдвинула совершенно в другую сторону. Он оказывается один. Бог ему явно показал нужду задуматься. Наконец-то начинает чувствовать эту нужду побыть наедине с собой и с Богом, но дальше происходит потрясающая вещь, дорогие друзья. Бог вовлекается в жизнь этого человека. Посмотрите, 24 стих. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари». И это «некто» специально написано с большой буквы. Вот в этом одиночестве, когда Иакову ничто не мешает, Бог в это одиночество вмешивается и начинает с ним бороться. И в конечном итоге мы понимаем, что это был Бог. Но это одна из самых таинственных историй в Библии, вот этот непонятный некто. Так думаем мы, так думал Иаков. Кто это, собственно говоря? Но Бог вовлекается в его жизнь, и Бог вовлекается в жизнь человека, которому нужно исправление, и он вовлекается в его жизнь, посмотрите, в ощутимой форме. Посмотрите, позднее вот Иаков вот это место называет Пенуэл, то, что значит «лик Божий». То есть утверждая тем самым, что Бог ему явился в ощутимой форме, чтобы преподать урок. Это совершенно потрясающе, это совершенно потрясающе. И здесь начинается борьба, в которой, казалось бы, Бог не преодолевает Иакова, а Иаков, наоборот, преодолевает Бога. На самом деле это не так, мы сейчас с вами это увидим. Вообще, как это возможно, что Бог не смог бы превозмочь Иакова? Неужели Бог слабее, чем человек? Часто люди задают такой вопрос, читая это место. Неужели Бог остался пораженным? Но Бог явился в ощутимой форме, он явился также в утверждении своей могучей силы. Посмотрите, в 25 стихе вот мы читаем, что когда эта борьба началась, увидев, что не одолевает его, коснулся, вот этот некто, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда боролся с ним. То есть посмотрите, интересная вещь. В чем здесь смысл преодоления? Иаков хочет жить по плоти. Иаков хочет жить так, как ему угодно. И Бог демонстрирует ему потрясающую иллюстрацию. Ты пытаешься превозмочь меня. Бог пытается, вот эта борьба говорит о том, что Бог хочет научить Иакова действовать как Богу угодно. Оставить свои плотские помышления, оставить свои устремления, оставить свое «я» и довериться Богу. Но Бог, на самом деле, вот эта интересная борьба идет, когда, скорее всего, знаете, то, знаете, как перетягивание каната, то, кажется, вроде бы, вот человек уже пришел к этому состоянию, достаточно сломлен, достаточно смирен, он уже на Божьей стороне, он уже ощутил вот это вот раскаяние, но нет же. И вот это вот перетягивание каната идет очень долго, и в конце концов у Бога остается только одно. Он должен человека физически ранить. И здесь происходит интересная вещь. Он просто касается, заметьте, он не вывихивал его сильно, он просто коснулся и вывихнул его при помощи прикосновения и повредил состав бедра у Иакова, когда боролся с ним. У Бога была сила нейтрализовать этого человека в любой момент. Но он просто коснулся бедра и навсегда повредил его. Борьба эта, дорогие друзья, была нужна для духовного роста Иакова, чтобы привести Иакова, его внутреннее состояние, к соответствию с той внешней молитвой, которой Иаков помолился. То есть подумайте, когда приходят трудности, Бог дает возможность для роста, их нужно приветствовать. Посмотрите, Бог боролся с Иаковом всю ночь, и Иаков выбился из сил. Вот эта борьба долго шла, как перетягивание каната, как я уже сказал. И целью Бога было объяснить ему, пойми силу твоего противника, который и не противник вовсе, который на твоей стороне. Посмотрите, Иаков продолжает упорствовать, он не сдается, пока его не тронули, не сломали ему бедро. И что теперь остается? Подумайте, вот в этих условиях ни один борец продолжать борьбу не может. Это невозможно абсолютно, когда бедро вывихнутое, когда это больно, когда это тяжело. И что здесь остается? Здесь остается одна вещь. Беспомощно держаться за неизвестного борца, потому что теперь ты уже находишься в нерабочем состоянии физически действовать так, как тебе угодно. Для чего Бог вывихнул Иакову бедро? То место, которое болело у него до конца его жизни. Шрамы, дорогие друзья, если вы подумаете об этом, часто напоминают нам о выученных уроках. Интересно, знаете, я, кстати, простите меня, но вот многих из вас я спрашивал, и было интересно вообще услышать вашу историю, а чего у тебя шрам здесь? Ребят, мы с вами говорили на эти темы. И, конечно, знаете, интересно слышать такие истории, когда вы говорите, знаете, вот я помню, вот я сделал вот это, в результате вот это напоминание осталось у меня или здесь, или где-нибудь еще там. На лице все время видишь, говоришь, а что это у тебя здесь вот такое, почему? Бывают какие-то глупые детские истории, но ты даже помнишь свою детскую глупость. Понимаете, шрамы нам напоминают о выученных уроках. А многие забывают о них даже вот с прошлой недели. Они стоят, надо помнить. Посмотрите, Бог является этому человеку также еще в готовности обличить. Посмотрите, Иаков знал правильные слова, он мог делать правильные действия, однако сердце его было не на месте, у него была поверхностная вера. Он молился формальными молитвами. Бог создает кризисную ситуацию, чтобы привести Иакова к искренней персональной вере. Посмотрите, что происходит дальше. Стихи, которые порой непонятны людям, мне было очень интересно в них разбираться в контексте. 26 стих. И говорит Бог, отпусти меня, ибо взошла заря. И люди говорят, ну, наверное, беспомощный божок бьется в руках могучего Иакова с вывихнутым бедром. Дорогие мои, видите несоответствие? Что Бог здесь имеет в виду? И опять же, посмотрите на его логику. Отпусти меня, ибо взошла заря. Зачем мне холодильник, если я не пью? Понимаете? Правильно? Странно кажется. Посмотрите, ну что здесь Бог говорит? Яков, ты за меня беспомощно теперь держишься? А зачем я тебе нужен? День опять пришел. Опять началась его обычная суета. Так вперед давай к своим плотским решениям попробуй. Давай. Ты теперь с вывихнутым бедром. Ну теперь вот так попробуй. То есть у тебя хорошо было, когда ты был сильный и могучий. Ну вот попробуй вот так. Что ты сделаешь сейчас? И зачем ты за меня держишься сейчас? Я тебе не нужен, ты это уже мне показал. Отпусти меня. День пришел. Хватит. То есть Бог мог сделать просто вот так. И Иаков отвечает ему, не отпущу, пока не благословишь меня. То есть это не крик могучего человека, это беспомощный крик пострадавшего, дорогие мои. Уже утро, говорит Бог, пришла твоя жизнь, сон прошел, проект закончился. Мы вернулись из лагеря, где все было так идеально, и где все были верующие. Теперь ты иди на работу и веди себя, как обычно, по плоти. Или знаете, как едешь на христианскую конференцию, все улыбаются, никто не курит, не пьет, а потом на следующий день ты едешь на работу, и там все курят и пьют, и ты думаешь, а ругаться мне матом или нет, как все остальные, чтобы быть частью компании. Иди, пожалуйста, вот. Твоя жизнь по плоти ждет тебя, отпусти меня, не надо сидеть на двух стульях, не надо притворяться. Подумайте, зная уже нечто о незнакомце, о его силе, Иаков держится за него, но уже изможденный. И он понимает, что отпустить свою очень слабую хватку, значит упасть в пропасть. Иаков здесь висит на волоске. И он говорит другими словами, я хочу надежного понимания, что теперь ты со мной беспомощным, ты будешь всегда. И посмотрите, как это мудро. Здесь мы сталкиваемся с очередным вопросом Господа, который столь же прост и столь же глубок, как те вопросы, которые задавал Иисус. Как те вопросы, которые Бог задал в Эдеме. Бог приходит к Иакову также и к любому грешнику в стремлении исправить. Тоже непонятный вопрос для многих людей. Он говорит, ну и как имя твое? То есть, если вы так знаете, просто без контекста послушать этот диалог, вот многие так его и читают, когда впервые открывают Библию, как вы знаете, совершенно параллельные миры какие-то. Отпусти меня, ибо вот зашла заря. Как тебя зовут? То есть вообще, на самом деле, ну бред, не правда ли? То есть, во всем есть логика. Подумайте, что когда вот вы видите в Библии какой-то бред, Там не бред на самом деле, мозги ваши еще не созрели. Бог говорит эту вещь намеренно. Помните всегда, если Бог задает вопрос, Он намеревается совершить что-то невероятное. Потому что Ему не нужно задать вопросы, чтобы получить знания. Бог задает вопрос, как тебя зовут, мальчик? Мальчик говорит, Яша меня зовут. Вы знаете, Бог знал имя Иакова. Ему не нужно было получить ответ на этот вопрос. Но Иаков нуждался в напоминании, потому что Иаков означает, помните, когда он родился, он держал своего старшего брата за пяту. Его так и назвали Иаков, что означает держащийся за пяту, в смысле тот, кто стремится занять чужое место, узурпатор. Как тебя зовут, мальчик? Ну кто ты? Давай-ка поговорим на эту тему. То есть Бог спросил это не потому, что не знал, как его зовут. Бог очень мог многое сказать, чтобы укорить Иакова за его поведение, но он просто говорит, а ну-ка произнеси ко мне свое имя, дорогой. И в этом содержится урок для каждого из нас. Бог побудил Иакова посмотреть на то время, когда он в последний раз просил благословения. То есть, не отпущу, пока не благословишь. Зовут-то тебя как? И аналогия вообще, вот просто мышление возвращается к тому моменту, когда этот вопрос ему уже задавали. Когда он подошел к своему отцу слепому и просил у него благословения. И кто ты, спросил отец? Он сказал, я Исав. Вы помните? Он совершенно логично вспоминает это время. Он вспоминает время, когда он ложью украл благословение у своего родного брата. И последний раз его отец Исаак спрашивал его об его имени. Иаков соврал. Теперь же много лет спустя он бежит и прячется от того же самого брата. Он живет в страхе. Он находится перед небесным отцом и просит у него благословения. И говорит, меня зовут Иаков. Вот мой ответ. Ну да, это правда. Ты знаешь, что означает твое имя. Особенно в контексте событий, которые тебе открылись во всей ясности. Ты был лгуном и обманщиком, дорогой мой. Ты был лгуном и обманщиком. Но я, тем не менее, обращусь к тебе с благодатью. Я хочу тебя исправить. Я хочу тебя исправить, дорогой мой. Я тебя благословлю. И теперь имя твое будет такое, Израиль. Что значит «борящийся с Богом». Не противостоящий Богу, а ведущий борьбу вместе с Богом, на Божьей стороне находящийся. И подумайте, величие человека в глазах Бога всегда появляется после признания человеком своего недостоинства. Не придя к Богу, своего настоящего предназначения не понять. И не придя к Богу в смирении и осознании, что все мои дары, таланты, все, что во мне есть хорошего, все это суета и мусор. Настоящего величия без смирения, не лживого смирения. Я такой плохой человек, хвалите меня, хвалите. Нет. Вопрос такой, буду ли я продолжать сражаться с Господом, в смысле против Него? Или я пойду его путями, жить буду по его воле и буду сражаться с Господом на его стороне. И, дорогие мои, к этому должен прийти каждый. И потому-то наши молитвы важны, и потому-то молитва нужна с верой, чтобы понять Бога. Иаков Бога не понимает, он понимает только, что Бог не в состоянии сделать то, что Иакову нужно. Бог говорит, я в состоянии сделать больше, чем тебе кажется нужно тебе. А то, что нужно тебе, как тебе кажется, вовсе не нужно. Вы понимаете, как все сложно в жизни? Он говорит, новое имя Иакова Израиль должно напомнить ему, что Бог все может превозмочь. И у всех, кто доверяется Богу сегодня, есть новое имя. Мы назывались недостойные грешники, а теперь мы называемся святыни. Это Бог так сказал. Мы были противниками Бога, а теперь мы имеем мир с Богом, как говорит Римлянам 5 глава. Мы его друзья. Мы были враги Богу, потому что мы дружили с миром. Сейчас мы чада Божии. И мы приходим к Богу с новым отношением, благодаря новой природе, которую Бог нам дал. И когда Иаков воззвал к Богу с просьбой о благословении от Бога, то стена, которую он сам построил, пала. Потому что Бог привел его к такому важному моменту. Бог хотел не просто внешнего, формального проявления почтения, он хотел искреннего отношения сердца. Именно раненый, измученный, поборотый 10 000 раз. Иаков слабо держится за Бога с криками, не отпущу, не бросай меня, дяденька. Понимаете, вот. И вы знаете, что меня поражает? Бог еще обращается, вовлекается в жизнь человека в умении вдохновить. Ах, как это всем нам нужно, особенно руководителям. И он говорит, отныне будет тебе имя не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Ой. Как это потрясающе. Иаков еще пока что, он еще пока что не все это не осознал, но Бог говорит ему о будущем. Это потрясающе. Он вдохновляет. Ты будешь одолевать человеков. Ты будешь крепко стоять. Подумайте, история Израиля, история страны, которая произошла от этого человека, насколько много пережила эта страна и насколько много переживает на сегодня. Вот здесь уже есть потрясающее обетование, которое Бог дает. Ты еще не достиг, но я тебе говорю о будущем. Поверь мне, потому что я с тобою, дорогой мой. И Бог является к человеку в способности научить его. Он показал Иакову бесполезность борьбы с собою и важность смирения. Он показал ему нужду в зависимости от Бога и важность держаться за него до конца, не ограничиваясь номинальными молитвами. Новое имя твое не обманщик, а борющийся с Богом. Вместе, а не против. Божий боец. А подумайте вообще, Божьи бойцы, вообще их примеров очень много в Библии, но самые яркие, которые сразу приходят в голову, это, например, скажем, как был преодолен Иерихон. Подумайте вообще, вот этот план с человеческой точки зрения совершенно идиотский. Давайте погуляем вокруг города, а потом громко закричим. Ну, то есть, на самом деле, вы подумайте, люди, которые жили в Иерихоне, которые смотрели с этих сцен, мне говорили, ходят ненормальные. Один день, другой день ходят и трубят. Ну, что они делают? Вот. Но в конечном итоге стены Иерихона пали, по Божьей воле, без помощи человека. Они упали не потому, что громко закричали, захлопали, затрубили ногами, затопали, а потому что Бог так сказал, потому что послушались. Или вспомните, как Гедеон привел огромные толпы мужчин, чтобы сражаться с врагом. Бог сказал, ну, убери их всех. 300 человек достаточно. Это что, стратегический план? Это что, простите, военные действия? Это где здесь логика? Да не нужна мне человеческая логика. Я покажу свою славу через свою силу, через то, что в вашей слабости явится моя сила. Вот ведь как все работает-то на самом деле. Наша проблема в том, что мы не верим, что Бог действует. Мы не видим силы Бога, не верим в нее и прибегаем вместо усиленной молитвы к человеческой изобретательности, дорогие друзья. Но Бог все это делает, Он еще всегда хочет благословить нас, приведя нас к этому смиренному, разбитому состоянию, хочет нас благословить. Посмотрите, Иаков задает вопрос, а скажи имя твое? Бог задает ему тоже интересный вопрос, в ответ на вопрос. А на что ты спрашиваешь об имени моем? И благословил его там. Еще одна совершенно нелогичная вещь. А тебя как зовут? Не скажу. На благословление. Опять же, мы читаем, думаем, что это за книжка-то такая непонятная? Какой-то детский сад, знаете, будто два ребенка пришли, как тебя зовут? Вася. Где ты живешь? Какой у тебя телефон? Понимаете, совершенно какой-то нелогичный детский лепет какой-то, как нам покажется. Но Бог хочет благословить. И понимаете, что здесь говорит Бог, когда он задает этот вопрос? Зачем тебе мое имя-то? Он говорит, а мотив-то твой какой, дорогой мой? Ты планируешь просто меня использовать, как и всех вокруг, а зовут-то тебя как? Можно к твоей помощи прибегнуть, может быть? Тебе зачем? Он говорит. Ты хочешь знать, насколько я силен, чтобы пользоваться нашими отношениями для собственных целей? Ты зачем? Спросил. Вопрос и многоточие за ним следует. И Бог, задав этот вопрос, оставляет Иакова, доверившись ему, показав ему видение, он благословляет его. Он не говорит... Ну, ты мне так надоел, ты так меня измочалил уже своими глупыми решениями с самого начала. Я тебе с самого начала говорил, ты одну дурь сделал, другую дурь сделал. Я с тобой борюсь, ты мне не, ты не сдаешься. Теперь ты вцепился в меня, теперь тебе имя мое надо знать. Я тебе вот пока ты не исправишься, вот не дождешься благословления. Бог дает ему перспективу, Бог благословляет его. Без всяких «но если». Он благословляет, несмотря и вопреки глупому поведению Иакова. Бог является нам, несмотря на нашу глупость, тогда, когда мы недостойны благословлений, стремления благословить. А все началось с молитвы. Бог посмотрел и понял, я тебе что-то сделаю хорошее. Пришел с молитвой, значит, где-то у тебя какой-то проблеск веры есть. Вера какая-то, как горчичное зерно есть. Молитва хорошая. Теперь давай сделаем так, чтобы она имелась в виду. Начнем урок. Вы понимаете, как прекрасна и опасна молитва одновременно. Это потрясающе. И далее Иаков называет это место Пенуэл, лик Божий, говорит нам 30 стих. Он говорил, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. Почему мы и знаем, что это был Бог, который боролся, и это в Библии написано. Он понимает здесь, что Бог дал ему милость, а ведь мог бы и уничтожить на самом-то деле. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израиля не едят жилы, которые на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Иакова. Воспоминание. У евреев по сей день есть такая традиция. Напоминание, что молитва наиболее действенна, когда мы верим, что Бог может сделать многое, потому что мы ничего не можем сделать без Него и признаем это. Дорогие друзья, не старайтесь помогать Богу, пожалуйста. Просто доверьтесь Ему, когда это необходимо. И у нас в жизни есть битвы, которые мы не в состоянии превозмочь. У нас есть вещи, которые мы не в состоянии побороть. Но вы можете знать, что вы можете в них ожидать, одержать победу, просто доверяясь Богу в вере. И подумайте, мы когда побеждаем, в отличие от того, что говорит нам мир сегодня, побеждаем не благодаря внутренней борьбе и своей внутренней силе, а благодаря простому взгляду ввысь, беспомощному взгляду к небесам. И любая битва с грехом, дорогие друзья, не будет одержана благодаря нашей могучей силе, а благодаря нашей беспомощности, когда мы перестаем делать что-то своими руками и говорим: «Господи, Ты сделай». Мы посмотрели на жизненное основание Якова, давайте на себя посмотрим, на наше духовное посвящение. Что все это значит для вас? Бог позволяет битвы в вашей жизни, которые приводят вас к вере. Подумайте о тех молитвах, которыми вы молились в последнее время. Какой из них вы имели в виду? После какой из них вы начали манипулировать Богом? «Господи, я помолился молитвой, сейчас буду Тебя, Бог, тренировать, отвечать на мои молитвы». Подумайте, пожалуйста, о том, когда вы сражаетесь с Богом. Это сражение совершенно бессмысленно. Можно только дорваться до того, что вам сломают бедро, и вы не сможете сражаться ни с кем больше вообще. Подумайте, а когда мы сражаемся с Богом? Подумайте, когда кто-то умирает слишком рано, когда кто-то смертельно болен, когда нет денег, когда к нам несправедливо относятся, и мы, понимаете, ничего не можем сделать. Мы не можем изменить жизнь или смерть, мы не можем изменить сердце другого человека. Мы начинаем молиться, а потом манипулировать. Все мы в этом виноваты часто. Но главный вопрос, после нашей молитвы, кто будет главный? Вы или Бог? Гилберт Честертон сказал однажды потрясающую фразу. Он сказал: «Христианство не было испытано и найдено пустым. Оно было найдено сложным и осталось неиспытанным». Потому что здесь очень многое завязано на доверии, и здесь очень многое завязано на смирении, вещи, которые нам так трудно практиковать. Но интересно, что даже несмотря на наше противостояние Богу, Бог продолжает заботиться о нас. Он заботился об Иакове, и сколько он сделал для того, чтобы достучаться до его сердца. Долго ли ему стучаться к нам в сердце, дорогие друзья? Бог любил Иакова, Бог любит нас с вами. Как кто-то говорит, Бог ласково шепчет нам на ухо через приятные моменты жизни. Но Бог кричит к нам через боль. Этот кто-то был Клайв Льюис, который сказал эту фразу. И между прочим, после этого испытал страшные вещи в своей жизни. Вы помните, после того, как он произнес эту фразу, он полюбил женщину, которая заболела раком и скончалась. И ту фразу, которую он сказал, преподавая в университете в Оксфорде, он был вынужден пережить, чтобы она имела смысл. Подумайте, когда мы учим, когда мы наставляем, когда мы молимся, за каждое слово мы дадим ответ. И Бог позволил страшную вещь в жизни Клайва Льюиса, который, между прочим, испытав вот эту единственную любовь в своей жизни, уже на старости лет, потерял своего любимого человека. Он испытал эту боль для того, чтобы его слова были достойными доверия, но он боролся с Богом в тот момент. Великий человек, великий писатель, потрясающий человек, верный Богу христианин, вынужден был испытать эти вещи для того, чтобы прийти к Богу еще ближе. Как взывает Бог к вам на этой неделе? В чем ваше сражение? Нужно ли Богу продолжать пытаться сломить вас, дорогие друзья? Молитва с верой, дорогие мои, вот Яков, который молится. Вспомните свои молитвы. Молитва с верой, дорогие друзья, она ведь предполагает несколько вещей. Она предполагает доверие. Мы не все можем понимать в нашей жизни, но можем основываться на истине. И не помогать Богу, а доверять Ему. Она всегда предполагает слушание. То есть через сложности и обстоятельства нам важно искать понимание уроков. Господи, это произошло в моей жизни. Почему? Нам нужно внимательно относиться к услышанному. Необходимо размышлять, сокрыть в сердце то, что услышал. Нам необходимо в конечном итоге действовать согласно тому, что мы поняли. Делать то, что узнали, а не просто знать, чтобы казаться умными и учить других, дорогие друзья. И вы знаете, какой будет наш ответ на вопрос, который был задан? Вы знаете, я хотел бы, вот я не могу не процитировать этот потрясающий стих, который говорит: «Тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века и до века». Аминь, сказал апостол Павел в послании к Ефесянам. Мне кажется, еще одно потрясающее благословение, которое можно произносить в конце богослужения, не правда ли?